то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж — это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Среди деятелей культуры и искусства, награжденных Государственной премией России, сотрудники отдела научной реставрации Государственного Эрмитажа. Михаил Гурьев, Валентин Молотков и Олег Зинатулин отмечены за выдающийся вклад в сохранение и восстановление уникальных музейных часов и музыкальных механизмов, возрождение традиций российских мастеров. Сохранилась такая легендарная история. Александр Васильевич Суворов на празднике у князя Потемкина, увидев механика, изобретателя приборов и часов Кулибина, поклонился ему издали со словами «Вашей милости». Подойдя ближе, поклонился еще более низко со словами «Вашей чести». И, наконец, уже совсем приблизившись, поклонился в пояс и добавил «Вашей премудрости мое почтение». Такое теперь и не услышишь, но та история вполне применима к эрмитажным мастерам. Они в самом прямом смысле продолжают дело Кулибина, поддерживая жизнь уникальных часовых механизмов Зимнего дворца. Получив часто в разобранном виде с многочисленными утратами часы и музыкальные механизмы 17-18 веков, возвращают им и жизнь, и их голоса. Сегодня мы расскажем только одну историю. Те, кто попадает на Дворцовую площадь, немного постояв на ней, непременно услышат звон башенных часов на южном парадном фасаде Зимнего дворца. Часы украшают центральный фронтон с навершием в виде императорской короны. Каждую четверть часа раздается над Дворцовой голос часов. И кажется, так было всегда, но нет. До февраля 1995 года часы долго молчали, пока не нашлись мастера, которые не только вернули часам жизнь, но и их историю. Архитектор Растрелли не предусматривал на фасаде Зимнего дворца часов. Уже через 6 лет после окончания строительства новая императрица Екатерина заговорила о часах и начали искать мастера. Таковой нашелся. Француз Ноэль Мурель. Он участвовал в создании памятника Петру, знаменитый медный всадник, и предложил проект о сделании в Зимний каменный дворец часов. К сожалению, мастер не успел завершить работу, умер. Продолжал ли кто проект француза, неизвестно, а упоминания о башенных для Зимнего дворца часах нашлись в Российском государственном историческом архиве в делах за 1797 год. Сказано, что за починку и обновление боевых часов в Зимнем дворце мастер Иван Петрович Кулибин получил 124 рубля 35 копеек. Известно, что доставлены эти часы Кулибиным из Чесменского дворца и установлены в 1796 году. Мастер не только отвечал за содержание, как сказано, боевых астрономических часов над Зимним замком, напомню, во времена правления Павла все дворцы в России стали именоваться замками, но и собрал одни часы с павлином, другие со слоном, и за верностью всех прочих часов имеет каждый день сам смотрение. Знаменитые часы павлина Эрмитажа, думаю, теперь знает весь мир. А заводит их по особому расписанию Михаил Гурьев, заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов. И вот я дождалась, когда Михаил Петрович в переполненном публикой павильонном зале выйдет, как маг и чародей из большой стеклянной витрины с часами павлин, и мы отправились заводить башенные часы Зимнего дворца. Я доселе никогда не была в башне, но знала, что башенные часы времен Кулибина погибли в пожаре дворца в декабре 1837 года. Не могу не привести описание современника. Уж очень они яркие. Давно уже бушевал пожар. Вдруг возвысился из умиравшего здания, как жалобный стон, чей-то звонкий и всем знакомый голос. Древние дворцовые часы, еще не тронутые пожаром, протяжно и жалобно пробили полночь. Почти при последнем ударе молота пламя внезапно покрыло их узорчатую сетью, и через минуту они обрушились в огромный костер. Как вы знаете, Зимний дворец восстанавливали стремительно. Искали и мастера, которому можно было спешно заказать изготовление башенных часов. Такой мастер нашелся – механик Гельфер, который уже имел опыт создания часов в церкви апостола Петра и Павла. И вот теперь я поднялась на чердак Зимнего дворца, где Михаил Петрович Гурьев остановился перед подъемом на последнюю лесенку, ведущую к запертой двери.
Вот если мы остановимся минутку, мы услышим, как бьется сердце Эрмитажа. Часы дожили до наших времен, их несколько раз чинили, пытались переделывать на электрический ход, но, слава богу, нам удалось вернуть им первозданный вид. Они довольно тщательного ухода требуют, их надо заводить по крайней мере 3 раза в неделю, но плюс поддерживать состояние и следить за колоколами. Довольно капризные вещи, это все на открытом воздухе, звонится, я имею в виду. Тяги, которые идут через крышу, тоже там всякие проблемы с ними возникают, то есть нужен уход. Колокола тоже 837 года тоже заменили те, которые погибли в пожаре.
В городе мало осталось башенных часов настоящих. Тут 3 отдельных механизма. Это, собственно, ход, бой четвертей, то есть 2 колокола бумкают каждые 15 минут, и бой часов, большой колокол раз в час.
Диаметр циферблата часов 160 сантиметров. Длина минутной стрелки – метр. Но поскольку часы прикреплены на фасад Зимнего дворца практически под кровлей, а по современным меркам это высота 6-этажного дома, они кажутся земле не столь большими. Стоя у часового механизма в специальной каморке башни чердака, я вижу тыльную сторону циферблата на улице, а вниз под ногами смотрю в шахту, в которую уходят тросы с гирями, и их постепенно поднимает Михаил Гурьев. Кстати, 2 века назад шахта была 16 метров. Теперь вот мастера создали сложную систему для подъема грузов, которая позволила укоротить шахту почти до 5 метров. Примерно за 2,5 дня гири должны спуститься, и потом снова придет мастер их поднимать и заводить часы.
А есть какое-нибудь отставание у часов?
Нет, они довольно точно работают. И потом, каждый раз, когда заводишь, все равно ставишь. Ну, то есть они, я думаю, в сутки 30 минут где-нибудь. Предел. Полчаса. Отсюда колоколов не слышно.
Да. То есть там начинается бой в этот момент, да?
Ну, полчаса. Да, 2 раза падает рычаг, 2 раза не пробивает.
Я обожаю эти старые механизмы с шестеренками, с этими непонятными рычагами. Очень мудрым мне всегда кажутся существом.
Они надежные. Они нас пока ни разу не подводили. И серьезных поломок не было. Они своеобразные по конструкции, но это отдельная тема. А я, когда со старыми часами встречаюсь, думаю о том, сколько рук их касалось. Что вот и в 19-м, и в 18 веке. Люди точно так же крутили заводную ручку.
И никто не оставил здесь никаких подписей? Да, когда вы реставрировали, никаких знаков?
Это говорит о том, что проблем с ними не было. Обычно надписи появляются после ремонта. Вот есть надпись. Собственно, изготовитель тут оставил. А Гельфер, Петербург, 839. И, собственно, это все.
Англичанин?
Скорее, немец. Скорее даже не часовщик, а подрядчик, потому что он очень быстро все это сумел организовать. Он взял готовый стандартный механизм, немножко его переделал в соответствии с формой помещения, перекомпоновал. Поэтому здесь есть механические определенные моменты, несовершенные, но работающие.
Что можно было бы себе представить того же 25 октября 1917 года, придя к часам, когда на Дворцовой менялась эпоха, а они также мерно отстукивали время.
Если кто-то приходил, тогда было смутное время.
Думаете, никто особенно мог и не подниматься? Но вы говорите, 3 раза в неделю надо заводить, значит, все-таки кто-то приходил.
А вы уверены, что они шли? Вы же говорите о революции?
Да.
Встать точно. немного времени нужно. Гири опускается, и все. Вот им осталось, сейчас видно, где-то на полдня бодрствования.
Работа.
Михаил Петрович вращает рукоятку заводного вала часов. А завести часы, не останавливая хода, позволяет храповое устройство. И так нужно поднять все три механизма.
Я просто думаю, пока кручу, голова работает сама по себе. О том, что среди имен вот фабричных часовых, пожалуй, нет ни одного русского. Ну, что вспоминается?
Ну, только Кулибин, пожалуй.
Он не был промышленным, так сказать, изготовителем. Он известен нам вообще-то одними часами. Это часы яйцо. Известно, что он чинил кукушек в своем там Нижнем Новгороде. И потом долго разрабатывал проект карманных астрономических часов, но до изготовления не дошло, потому что заказчиков не хватало. То есть нет, вот Винтергальтер, тот же Гельфер, Буре, кто еще вспоминается, Мозер, все иностранцы. То есть в России не было часовой школы до революции. Только потом, когда железный занавес упал, военпром потребовал часовые механизмы для своих военных целей. Только тогда у нас появились ракеты «Слава полет».
Это не бой часов, это звон мобильного телефона.
А вот сейчас вы что делаете?
Настраиваю ход, чтобы он меньше хромал.
Ах, маятник у вас в правой руке.
Ну да, я тут придерживаю, там чуть-чуть двигаю. Здесь маленький циферблатик. Ставить точное время.
Рычаг специально вешается на гвоздик, чтобы его сразу можно было найти.
Опять 18 ступенек вниз. Включается свет, в башне остается один на один со своим часовым механизмом.
Возвращение в зал Эрмитажа из часовой башни как возвращение из другого измерения. Мы, завершая разговор, вспоминаем, как создавалась лаборатория научной реставрации часов Эрмитажа в 1994 году.
В тот момент мы реставрировали часы на Мраморном дворце и пришли сюда, в Эрмитаж, чтобы посмотреть на башенные часы Зимнего дворца, сравнить там информацию техническую, получить. И таким образом познакомились с сотрудниками Эрмитажа, а они, соответственно, с нами. Мы, это был Юрий Петрович Платонов, впоследствии первый заведующий нашей лаборатории. Он был по первому образованию техническому часовщик. Он работал и часовщиком, и оптиком, и вот этот оптический период мы с ним встретились и стали вместе заниматься часами разными, в первую очередь башенными, вот в Гатчине, в Ферапонтово, на Мраморном. Годы были непростые, перестройка, денег мало. Все-таки было принято решение о создании лаборатории.
Если говорить об объеме Эрмитажного фонда, да что вам открылось? Какие горизонты?
Горизонты безбрежные, порядка 3000 часов. И есть очень сложные, и есть очень разрушенные. То есть тут на поколение работы часовщиков. Тем более для нас на первом плане стоит качество, а на втором – скорость. Так что бывают какие-то часы и год делаются, и два, ну, параллельно с другими проектами.
Мы непременно продолжим рассказ о часовых делах мастерах Эрмитажа и уникальных механизмах, возвращенных ими к жизни. Благодарим за участие в сегодняшней программе Михаила Гурьева, заведующего лабораторией. У микрофона была Анна Всемирнова.